რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს მისამართზე რადიო თავისუფლება _g რადიო თავისუფლება _g მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Для меня человек-танцор прежде всего актер. Но у них есть большое отличие. У актеров у них две жизни. У танцора одна.
В этом выпуске артисты балета о своем ремесле.
Танец помогал мне жить, танец помогал как-то чувствовать по-другому. Танец раскрепощал меня и на тот момент, когда я танцую на сцене.
Безусловно, определенный момент симпатии и какой-то магии в моменте происходит. Мы совершенно можем ненавидеть друг друга в жизни, с партнером, например. Но выходя на сцену, действительно хочу эти там 10 минут, пока мы танцуем, полностью всем своим существом любить этого человека, если мы танцуем о любви.
Артисты балета минут через 20. Начнем же с другой темы. Тема эта – страх. Психологи называют это чувство отрицательно окрашенным эмоциональным процессом. Так ли это?
Допустим, если войти в подвал, а человеку страшно, то он не пойдет туда. Там, где темно, там ведь нельзя видеть другого человека. И как-то страшно, что он сейчас уйдет. Одиночество – это не слишком хорошее такое.
Женя, а ты боишься мышей?
Нет.
А ты боишься насекомых?
Нет, конечно.
А ты можешь прыгнуть, например, в воду со скалы?
Нет, конечно.
А как ты думаешь, откуда все-таки в человеке страх?
Я думаю, от его слабости. Если человек слабый, то он, может быть, и трусить начнет.
А это приятно или неприятно? Мороз по коже, мурашки по спине?
Нет, это неприятно. Хотя я думаю, кому как. Кому приятно, кому нет.
Продолжим разговор о страхе, начатый 9-летней московской школьницей. Речь пойдет о природе страха. Страха безотчетного, иррационального, сверхъестественного. Обещаю никого не пугать. Ну, разве что чуть-чуть, в самом конце. Но детям, может быть, эту передачу не стоит слушать. О своих сложных отношениях с морем рассказывает писатель Аркадий Львов.
Один из заплывов едва не оказался для меня последним. Но именно он и более всего прояснил мне механизм странного моего влечения к дальним заплывам в одиночку. Страх, это я сформулировал для себя уже позднее, был для меня стимулятором, допингом, дозу которого надо было постоянно увеличивать, чтобы не притуплялась острота чувства. Несомненно, дальние эти заплывы были тренировкой на преодоление страха. Я так именно поначалу это понимал. Но в тот августовский день я вдруг отчетливо увидел, что ищу и самого страха, настоящего, неподдельного. Солнце только стало всходить над горизонтом, когда я был уже в километре или поболее от берега. И вдруг в предощущении первого приступа судороги налетел на меня внезапно. Море в это утро было абсолютно зеркально спокойное. Вихрь страха. Я вдруг увидел отчетливо под собой бездну, черную, без света, со снующими в пучинах ее какими-то чудищами. И сердце сжалось у меня в такой тоске, что я впервые почувствовал. Смерть где-то здесь, совсем рядом. Ноги мои поначалу правую, затем левую свела нестерпимая боль. Я стал беспорядочно двигать руками, захлебываться. Не хватало, как глубоко я не вдыхал воздух, дыхания. Но я не знаю, сколько прошло времени. Наконец, я увидел себя на берегу. Я хочу подчеркнуть, что я глядел на себя при этом со стороны. Мне кажется, я потерял сознание. Во всяком случае, когда я открыл глаза, солнце было уже высоко в небе. Ну, я думаю, что сам по себе этот эпизод должен был бы меня, казалось бы, по всяким разумным выкладкам отвлечь. И должен был бы, казалось бы, предостеречь меня. Но, тем не менее, как ни странно, я проделал этот опыт неоднократно. Я всегда стремился к тому, чтобы вновь и вновь испытать это чувство страха.
Над тайной страха размышляли еще во второй половине первого тысячелетия до нашей эры буддийские мудрецы. Подробнее об этом буддолог и философ Александр Пятигорский.
В отличие от христианства, где как бы страх имеет свой положительный духовный аналог, страх Божий, в буддизме в этом смысле страх фигурирует только с отрицательным знаком. Естественный страх даже в йоге и в великом отшельнике изживаем с огромным трудом. Если хочешь, ну, геройством, подвигом отринуть страх, на первом месте фигурирует уже у весьма продвинутых йогов и мудрецов страх сверхъестественного. Такой чисто духовный страх, который простой человек, который испытывает свой идиотский страх перед завтрашним днем или дрожит от страха при воспоминании о тех опасностях, которые ему удалось избежать, этот страх вообще не рассматривается на этом уровне. Страх в буддийской философии рассматривается сам по себе как результат или как, ну, то, что сопутствует несовершенству нашего эмпирического сознания, вернее, сопутствует его эмпиричности, смерти жизни. Мы всегда страх проецируем на полярность нашей психики. Когда психика перестает быть полярной, когда человек перестает воспринимать и мыслить в контексте оппозиции, налагаемых его вульгарной структурой ощущений, да и нет, хорошо, плохо, отвратительно, привлекательно. Только тогда, когда человек изживает этой оппозиции, страх постепенно отпадает. Страх выступает в процессе несовершенного, оппозиторного, построенного на противоречиях сознания. Человек рождается уже сформированным по буддийской философии эмпирическим сознанием. Поэтому как бы страх ему дан от рождения. Поэтому он может быть преодолен только неестественным путем, а путем перестройки сознания, превращения его из вульгарного, оппозиторного сознания, между полюсами которого мечется нормальный вульгарный человек, в сознание, не знающее крайности и оппозиции. Тогда страх исчезает. Все.
Философ, писатель, буддолог Александр Пятигорский, чей голос звучал только что, умер в 2009 году в Лондоне. О своем опыте страха рассказывает писатель Сергей Бардин.
Первый раз от страха я умирал так. Я летел из Москвы в Сухуми в отпуск, летел впервые в жизни. После посадки на летном поле я вошел в автобус. И шофер-грузин посмотрел на меня в зеркальце заднего вида, встретился со мной взглядом и вдруг закричал со страшным акцентом: «Нет, нет, не умирай, только не у меня в автобусе, дорогой». Он кубарем выкатился из кабины и кинулся в здание аэровокзала. Через минуту он выбежал оттуда с двумя графинами воды и в сопровождении служащего в майке и форменной фуражке. Выкрикивая что-то на неизвестном мне наречии, они выволокли меня наружу, резко наклонили и стали лить мне воду из двух графинов за шиворот и на макушку. 10 минут назад мне грозила смерть от ужаса при заходе самолета на посадку, а теперь меня пытались утопить в графине воды. Дело в том, что в самолете меня посещает не страх, а совершенно мне неизвестный ужас. Я начал рыться в книгах после полета и нашел монографию доктора Китаева-Смыка под названием «Стресс». Этот доктор в качестве пыточного инструмента использовал самолет в свободном парении. 1% его подопытных буквально умирал в свободном падении. Среди них были даже какие-то спортсмены, мастера спорта по горным лыжам. Но в коридорах Академии наук в Москве я однажды и был представлен этому доктору Китаеву-Смыку. Моя тайна, мой ужас и мой интерес не произвели на доктора никакого впечатления. Он оказался окаменевшим дарвинистом. «Вы знаете, — сказал он, — гиббоны — это самые лучшие прыгуны по деревьям, но они часто падают. У них все кости переломаны, это недавно выяснено. Ваш предок, — сказал доктор, — древняя обезьяна, тоже падала со скал и веток. Нужен был сверхмощный импульс стресса, чтобы она начала хвататься за что попало. В вас в 1%, в ваших генах выплыл этот ужас предка перед падением. Ваши предки не знали, что появятся самолеты. Значит, мне никогда не летать в Америку? Грустно спросил я. Никогда, ответил мне доктор, словом, как скальпелем отсекая меня, эту неудавшуюся 1% ветвь эволюционного процесса. Вам ничего не поможет. Но, может быть, тренировка, мямлил я, привыкание, как вы думаете, ну сколько времени на это может уйти? Ну, чтобы 1% привык к самолетам. Доктор слегка откинулся и оглядел меня серьезно и внимательно, как врач. 30 000 поколений, сказал он, примерно 1 000 000 лет. Я подожду, сказал я и откланялся.
Но страх можно не только испытывать, но и использовать. Этим издавна занимается искусство. О музыкальных страхах говорит музыкант и поэт Валерий Бранин-Пасек.
Известен случай, когда во время одного из оперных представлений публика в панике бежала из зала. Виновником этого эффекта был вовсе не пожар на сцене и не обрушившаяся люстра. Композитор потребовал усилить нижние звуки органа новыми трубами – вдвое длиннее. Оказалось, что инфразвук с частотой 8 колебаний в секунду вызывает чувство панического ужаса. Этот, хотя и находящийся за пределами слышимости, но тем не менее музыкальный звук, объясняет загадку почти всех летучих голландцев. Ветер, проносясь над гребнями волн, иногда порождает частоту 8 Гц, и тут команда корабля, оставив недоеденный завтрак, паники выбрасывается за борт. В принципе, все очень низкие звуки, угнетающие и одновременно возбуждающие, действуют на психику. Едва только оперные композиторы сообразили, что из уменьшенного аккорда можно не только отправляться в самые разные тональности, но и вообще никуда не отправляться, как пресловутый аккорд стал излюбленным средством нагнать страху. Вся романтическая опера от Вебера до Вагнера стращала публику примерно следующим образом. Я знаю по меньшей мере один гениальный пример из классики, который продолжает действовать на меня и по сей день. 4 февраля 1971 года, будучи тогда студентом Свердловского музучилища, я пошел в оперу на «Дон Жуана» Моцарта. Маленький пузатый Дон Жуан соблазнял 17-летнюю старушку Церлину. Оркестр пилил, как говорили на родине, ни в звезду, ни в Красную армию. В довершении всего, в финале, на сцену вывалился, гремя жестяными клешнями, покойник-командор в водолазном скафандре, издавая из своего скафандра что-то уже совсем не членообразное. Но в музыке в это время поползли, нет ничего особенного, обыкновенные гаммы, музыкальный мусор, не имеющий автора, принадлежащий каждому, кто захочет им воспользоваться. Вверх-вниз, в разных тональностях, причем не угадаешь, когда сменится тональность, то ли при движении наверх, то ли вниз, а тональности все повышались, словно это из самой преисподней вырывались языки адского пламени. Это было и вправду жутко.
В разных культурах страх персонифицируется по-разному. Рассказывает африканист-этнограф Виктор Бейлис.
угрозы ни для жизни человека, ни для его имущества мышь не представляет. Однако в индоевропейском культурном ареале мышь тысячью нитей объединяется с понятием смерти. Заглядывая в глаза смерти, особь слабого пола может и завизжать. А в Африке при виде мыши не завизжит. Зато в Африке можно до смерти напугаться при встрече с менструирующей женщиной, особенно если у женщины расстройство в этой области. Женщина, которая теряет кровь и не может рожать детей, в социальной сфере приравнивается к мужчине-убийце, проливающему кровь. Кто угодно в Африке может испугаться муравья. В муравьев любят превращаться колдуны и ведьмы. Маленький муравей может забраться в ноздри человека, в рот или ушную раковину, пока человек спит, и выесть его душу. Без души человек не живет более 2-3 дней. С колдовством и ведовством связаны наиболее сильные страхи африканцев, принимающие и по сию пору вид настоящих эпидемий. И ведьмы, и колдуны имеют так называемых сородичей, монстров или помощных животных, которые действуют как орудие злобы их хозяев. Эти сородичи имеют формы низкорослых мужчин с вывернутыми пятками, а также шакалов, сов и крыс. Среди таких существ огромная водяная змея с лицом хозяина и гигантский рогатый пресноводный краб. Женщина может испугаться крокодила не потому, что это хищник, а потому, что это ее муж, которому пришла охота полакомиться человеческим мясом.
Может быть, больше всех ценят страх кинематографисты. Они создали целую киноиндустрию страхов, фильмы ужасов. О природе кинострахов размышляет кинорежиссер Павел Лунгин.
А чем фильм ужасов? Честно говоря, я и сам не знаю. Почему-то я вспомнил о 11 месяце, проведенном в пионерском лагере. Так вот, там огромным уважением пользовались те, кто рассказывали неприличные анекдоты. А еще были ночные мастера страшных историй. Был ужас. И было отлично. Сейчас я думаю, что темнота зала кинотеатра изначально близка к той ночной палате, где мы спали. Осталось только натянуть белую простыню, и фильм уже начался. На киноэкран потянулись вампиры, чудовища, скелеты и так далее. Но это все как бы не искусство, скажете мне вы. Это лубок, это комикс, это обезьяний психоанализ. Помните, кстати, как в «Маугли» у Киплинга старый удав Ка рассказывает обезьянам про великий ужас, и те слушают его как гипнотизированные обезьяны. Тоже, видимо, любят ужас. Но как быть с великими фильмами, большими режиссерами? Оказывается, что если их проанализировать, они тоже наполнены страхом. Только талантливому человеку не нужны ни вампиры, ни скелеты. Он создает ужас из любого подручного материала. Вот, например, если вы помните у замечательного режиссера Кубрика в фильме «Сияние». Там леденящий душу страх охватывает тебя, когда сын писателя, актера Джека Николсона, едет на велосипеде по коридору отеля. В кадре ничего не происходит. Просто катится трехколесный велосипед по пустому коридору. Никто не выскакивает из комнаты, никто мальчика не хватает. Чудовище не появляется. Именно это ожидание того, что никогда не появится, что так и не появится, сводит нас с ума. Гениальный Кубрик заставляет каждого из нас заселять этот пустой коридор своими собственными кошмарами. Как только Николсон окончательно сходит с ума и с топором начинает гоняться за своим сыном, то ты испытываешь какое-то облегчение даже. Ну, значит, все отлично. Это всего-навсего еще один маньяк. Это мы понимаем, это мы видели, мы с ним расправимся. То есть чудо вот этого собственного, непонятного, личного ужаса, оно пропадает, как только зло персонифицируется.
Последнее слово в этой передаче московскому психологу, исследователю страхов и ужасов Маргарите Жемкачьян.
Страх вообще считается изначально с нами родившимся. Если бы его не существовало, то как бы мы узнавали, что, ну, мы действительно живем? Ведь человек сам как бы стремится к страху немножко. Вот это ощущение мурашек, оно одновременно неприятное, и в то же время, ну, давайте скажем так, приятное тоже. Где-то даже нам доставляет удовольствие ранить себя. Ну, вот если говорить о сверхъестественном, то вот это предположение существования ничего, ничто, небытия.
Почему сильный и взрослый человек может испугаться мышки, тонконогого тараканчика, усиков, жгутиков, щупальцев?
Рядом с нашим вот миром, таким оформленным, рациональным, существует, и мы все время это чувствуем, как бы что-то совершенно другое. Вот темнота, пустота, нечто застывшее. И вот представители этого ничто, а из темноты многое может выйти. Чудища всякие, какие-то фантастические. Представителями этого ничто, то есть такой перенос, знаете, вот чего-то такого чуждого человеку происходит на то, что человеку непостижимо, например. Вот эти всякие жгутики, передвижения, совершенно не такое, как наше. И психологи, и философы издавна связывали, например, боязнь мышки только с бегущей мышкой. Когда она так бежит быстро, что мы не видим ее ножек, и для нас ее бег, ну, похож скорее на движение пресмыкающегося. И вот движение вот этими извивами или слишком быстрое, оно вот вызывает всегда моментально страх, даже если потом, там, понимаешь, это мышка. Кстати, никогда не возникает этого страха, когда мышка в клетке.
Ленинградский философ Липавский, друг Хармса, Веденского, Заболоцкого, в своем исследовании ужаса утверждал, что страх вызывают мутно-прозрачный, бело-желтый цвет, цвет бельевых вшей. Так ли это, по-вашему?
Я думаю, что это вот из того же ничто, только дополнительно окрашенная в какие-то цвета отвращения. Вот коллоидная форма такая, про которую он говорит, да, я тоже обращал на нее, желе, коллоиды, у многих вызывает отвращение. Наверное, это смутно связано со страхом. Ну, вот вы спросили, есть ли у нас какая-то антенна, ну, вот, или датчики, или, ну, рецепторы, скажем, страха. Вот Юнг говорил, что мы же просто не знаем еще, может быть, наше бессознательное может вот этот объективный мир не через сознание как-то тоже воспринимать, а вот просто знать его вот так непосредственно, только мы не знаем еще как, и на него отзываться.
Страх – это хорошо или плохо?
Ну вот для меня, конечно, самый интересный вопрос. Тяга к нему есть. А если есть влечение, то уже как бы положительным каким-то смыслом обладает страх. Я люблю очень рассказ Брюля «Молчание доктора Мурки». Он как раз работает на радио, ну и его тошнит от всего этого там. Он занимается тем, что коллекционирует обрывки магнитофонной ленты с паузами, собирает молчание, потом его прослушивает дома и даже заставляет свою девушку прослушивать. И явно живет какой-то такой эфемерной, фальшивой жизнью, от которой вот его тошнит. Он каждый день, поднимаясь на лифте в здание радио, нажимает на кнопку, которая не обозначает никакой этаж. Попадает в какое-то странное такое, видимо, чердачное какое-то пространство, где скрипит, там все скрежещет, ощущение такое, что вот что-то лопнет, обо что-то он стукается. Ну, и потом идет обратно. Вот этот страх возвращает его к чему-то существенному, что в нем есть. Это вот опять та связь, ну, с чем-то живым. Если хотите, мужество нужно иметь, чтобы испытывать страх. Если со страхом встретиться лицом к лицу, как бы разглядеть его, но если хотите вступить с ним в контакт, это чрезвычайно, в общем, обогащает вашу жизнь.
Вы слушали передачу «Страх». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Артисты балета о своем ремесле. Их записал Михаил Ниссенбаум.
То, что рассказывает танец, нельзя рассказать никаким другим способом. Танцовщики не разговаривают, точнее, не произносят слов. Они сами орудия речи. Их движениями, их телами говорит музыка. Кажется, им все дается легко. Их меньше притягивает земля. А танец — предвестие полета, обещание прекрасных метаморфоз. Наверное, в раю все мы станем такими же юными и научимся танцевать, как эти избранники судьбы. Но что они чувствуют на сцене? Как ходят по улицам? Влюбляются ли? Ссорятся ли? Каким видят мир и других людей? Об этом сегодня мы поговорим с тремя молодыми и чрезвычайно талантливыми артистами современного балета.
Танцевать я хотела всегда, с самого детства. Как обычно бывает, родители ведут детей в разные секции. А меня отвели на уроки ритмики. Там была хореография для самых маленьких.
Рассказывает Анастасия.
Через какое-то время, естественно, был итоговый спектакль. Мы исполняли массовый номер большой гусеницы на сцене. Я была какой-то частью из этой гусеницы, но я была безумно счастлива, что я есть на этой сцене, что я эта часть. Мне казалось, что я улыбаюсь шире всех, что делаю движения, как делает космический человек. И вот эти ощущения у меня остались.
Если бы я не пошел дальше по профессии хореографа или профессионального танцора, родители хотели меня отправить, конечно, и в фармакадемию, и в медицину, в кулинарию, и шеф-повар из меня должен был бы выйти.
Рассказывает Андрей.
Скорее всего, я бы нашел просто способ, куда бы я смог передать эту энергию. Но вряд ли бы я остался без танца. Все-таки родители мои были против хореографии. Я пошел просто против родителей. И сейчас мои родители приняли то, чем я занимаюсь. Каждый день, когда я еду на работу, я пытаюсь доказать родителям, что я могу зарабатывать этой профессией себе на проживание, могу строить семью, и что я смогу прокормить людей и еще помочь родителям с помощью этой профессии.
Как рассказывает моя тетя, я в детстве еще не умела ходить и уже при этом танцевала. Когда слышала любую звучащую музыку, уже тогда она поняла, что у меня какое-то есть особое качество чувствовать движение через музыку.
Рассказывает Анна.
Для меня в танце музыка очень важна, даже если она просто есть где-то внутри меня, складывается из шагов, ритма, движения.
Для меня человек-танцор прежде всего актер, но у них есть большое отличие. У актеров у них две жизни, у танцора одна.
Говорит Анастасия.
Я не могу ужиться в двух мирах. Я могу сыграть, но я хочу там жить тоже, на этой сцене. Поэтому у меня нету такой большой разницы, как у тех же актеров. Да, когда они выходят после театра, они еще там, они еще в игре. И порой это невыносимо. Иногда перебор у меня происходит. Потому что все мое в жизни на сцене я даю ему полное освобождение.
Танец помогал мне жить, танец помогал как-то чувствовать по-другому. Танец раскрепощал меня именно в тот момент, когда я танцую на сцене.
Говорит Андрей.
Мы видим мир немножко ярче. Ну вот, лично в моем понимании. Мне это помогало. Иногда я вижу себя на сцене лучше, чем я в жизни. Но я стараюсь сделать так, чтобы я был какой на сцене, такой и в жизни. Так будет правильнее, мне кажется.
До недавнего времени было очень сложно разделить понятие «меня настоящий», «меня на сцене» и так далее. Потому что, когда с самого детства ты погружен в танец, и все психические, личностные, любые качества уходят, в эту область наступает такой момент, когда ты взрослеешь, действительного понимания, где ты, а где какой-то твой образ.
Говорит Анна.
Некоторое время назад я начала отделять от себя определенные части. Я научилась их рассматривать по отдельности и вместе. И все есть часть меня. Я это и не сливаю, и в то же время не разделяю. На сцене невозможно быть не настоящей все равно, потому что невозможно выходить к зрителю и показывать всем своим видом, что это все понарошку. Потому что на сцене происходит натуральное самоубийство каждый раз. Очень важен настрой, даже если ты делаешь это 150-тысячный, миллиардный раз. Все равно, выходя на сцену, в любой хореографии ты должен искать зерно и ту самую настоящесть, которую нужно нести к зрителю. Люди не знают о том, что творится у тебя внутри. Они могут только понять, по-настоящему это или не по-настоящему. Они могут это почувствовать, опять же, энергия. И вот это важно. Иначе нет смысла заниматься этим.
Я всегда думала, что для меня танец. Я поняла, что это друг, это враг, это начало и мой конец. То есть он может быть везде. Не обязательно в зале. Я могу готовить ужин, я могу учиться в институте. Но я все равно танцую. Танец, он порой сложный. То есть это не когда я хочу быть там стрекозой, птичкой, хочу попорхать. Я такая легкая вся, потому что я танцую. Это правда идет вразрез иногда с другими людьми.
Для меня было потрясением, как Николай Цкоридзе прыгает в шпагате, выглядит очень легко на сцене. Для меня эти люди, как Николай Цкоридзе, Светлана Захарова, я не знаю, почему я запомнил именно этих людей. Возможно, что они для меня казались как мутанты. Вот как это возможно? Иметь такую выворотность, иметь такие подъемы, иметь такой шаг, прыжок, и все это в одном теле, и нести это долгие-долгие годы, я понимаю, это все через большой труд. Дальше я нашел для себя в современной хореографии НДТ, Нидерландский театр, где люди совершают такие вещи, которые невозможно даже классическому танцовщику сделать.
Я помню свои первые впечатления от Майи Плисецкой. Это по сей день одна из моих самых любимых балерин. В ней, как в образе, как в персонаже, как в личности, как в балерине, видела какие-то очень важные для себя черты, какое-то абсолютное стремление человеческое к свободе. С самого детства для меня это важно, самое интересное. Потому что, в принципе, искусство направлено на свободу, я считаю.
Для нас сцена любви, танцы – это не та любовь, которую ты в жизни проживаешь с любимым человеком. Но это тоже чувство. Мы как раз вели беседу об интимности на сцене. Вот где границы этого? Для кого-то есть момент впустить или не впустить. А я не рассматриваю эти моменты впустить или не впустить. Для меня это другая история. Сейчас я не могу пока объяснить это. Ты не врешь себе на сцене, да, что ты любишь, да, ты любишь, ты прикасаешься, ты живешь с партнером на сцене, исполняешь различные па, поддержки, у вас очень близкий контакт. Но есть земная, да, любовь, а здесь уже чисто такая физика, не интимная физика, да, понятно, рабочая физика. И здесь уже, мне кажется, нужно просто показать, как возможно, но не углубляться в это. Вот такая граница.
Близость между партнерами в танце есть. Ты понимаешь, что ты профессиональный человек. Я знаю, у них есть молодые люди. И я выполняю свою работу. Я просто стою в паре, и то, что от меня требует педагог, я пытаюсь это сделать. И эмоции, и сам танец, работа в паре, все, что необходимо. Я пришел в театр, и, соответственно, я, конечно, боялся немного. Я не знаю людей, я сейчас встану в пару. Ой, меня поставили в пару с солисткой. И что мне делать? И как-то получился такой момент, что мы просто забыли о том, что мы не знаем друг друга, или мы знаем плохо друг друга. И был такой момент, когда я поднимаю девушку с пола, и мы просто касаемся губами. И мы просто пропускаем этот момент и идем дальше танцевать. Могли бы заметить, могли бы смутиться, но ничего не произошло. Я просто потом обрабатывал эту информацию дома и подумал, что никакого послевкусия не остается после близкого контакта с партнером в танце.
Была история, связанная с ревностью моего мужчины. Я могу сказать, что, безусловно, определенный момент симпатии и какой-то магии в моменте происходит. И если он не происходит, мне кажется, это мастерство. Это мастерство, но очень хорошо, когда это происходит. Мы совершенно можем ненавидеть друг друга в жизни, с партнером, например. Но, выходя на сцену, действительно хочу найти там 10 минут, пока мы танцуем, полностью всем своим существом любить этого человека, если мы танцуем о любви, потому что это очень важно. Возможно, я выйду за кулисы и даже не посмотрю на него, но вот в этот промежуток, пока мы репетируем вместе, пока есть этот контакт, пока есть этот момент, очень здорово, когда происходит какая-то хорошая энергия.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Артисты балета о своем ремесле».
Я я мечтаю о танце, который вмещал бы в себя все. И движение, может быть, даже слово. Чтобы, естественно, была сценография задействована, которая отвечала этому танцу. И чтобы это было мое движение, над которым я работаю сейчас. Пытаюсь его найти. Хотя, может быть, не надо находить, оно где-то рядом, оно просто в теле. Надо просто довериться этому телу. Потому что тело умнее нас и древнее. И есть моменты из снов, из детства, какие-то яркие моменты.
Я люблю шоу, в которых участвует не только танцовщик, но и зрители. Это что-то связанное, наверное, с цирком Дю Солей. Они работают с залом, они работают в воздухе, они работают в воде. И всегда меня это покоряло, до сих пор. Мне хотелось всегда Бродвея. Мне хотелось всегда работать с зрителем. Мне всегда хотелось больше энергии отдавать. Я бы хотел, конечно, исполнять главную роль, но я все-таки не тот человек, вокруг которого должно все крутиться. Я хочу, чтобы это было все вместе. Смотря шоу цирка Дю Солей, я всегда представлял себя на месте акробатов, и я представлял, как я лечу над залом. Для меня это просто свобода, эмоции.
Я буду танцевать до преклонного возраста, и когда совсем не смогу двигаться, я куплю себе экзоскелет и буду плясать на площадях, гребя костями. Но я уже занимаюсь преподавательской деятельностью. Мне это очень интересно. Но пока я хочу и пока я могу танцевать, я, скорее всего, буду продолжать это дело. В моей жизни были две серьезные травмы, и я на некоторое время полностью вылетала из профессии на несколько лет. И каждый раз, когда я возвращалась, это было ужасно тяжело, сложно, но никогда не жалела об этом. Пока это есть в моей жизни, я хочу, чтобы это счастье длилось.
Я иногда, когда себя вижу в отражении, мне хочется исправить все. Но потом, естественно, Настя говорит: успокойся, все у тебя нормально. И первое, что приходит в голову, фраза: забудь, что ты танцор, забудь, что ты профессионал. Просто исследуй свои возможности, скажи себе, что ты можешь, и делай. Но, естественно, при исполнении каких-то движений возникают сложности чисто природные. Да, допустим, вот у меня лично связано с гибкостью. Мне нужно постоянно следить за спиной, да, расслаблять ее, потому что все зажимы идут в спину. Но больше всего я люблю прыгать и вращаться, как торнадо по залу. Это у меня с детства. Спасибо силам. Они ли сейчас эти возможности. Главное, да, развивать. То есть не оставлять то, что, да, я это умею, я это могу. Вот здесь как раз тренировать. Тут уже не творчество, а чисто тренировка, чисто пот, труд.
У меня всегда было хорошо с вращениями. С самого детства. Но я пришел в университет, и я понял, что по школе нужно делать по-другому. И мой плюс, который был всегда со мной, он ушел немножко на минус. Но все-таки за счет того, что физика моя – это мягкое тело, хорошая растяжка, хорошее телосложение, рост, длинные руки, все, что у меня есть, и все, что я смог развить, и все-таки становится моим плюсом. В театре есть педагог, художественный руководитель, который следит за нашими тренировками. Он показывает на мои минусы, на мои стопы. Он говорит: пойди ляжь под трамвай, он тебя выпрямится. Есть такие вещи, которые нужно заставить себя и натянуть эти подъемы, носки, чтобы все выглядело идеально. Нам всегда говорили, еще и в университете говорили, что руки как ковши, что ноги как утюги, то есть все нужно дотягивать, что нужно все доделывать до конца, чтобы выйти на сцену и просто показать свой уровень, показать, что все культурно, все красиво, все дотянуто.
Обычно случается так, когда все хорошо получается, какие-то моменты, элементы и так далее, я на это не обращаю внимания. Но когда у меня что-то не получается или выходит не очень хорошо, не так, как это должно быть, я всегда обращаю на это внимание. Мне постоянно кажется, что мне все дается адским трудом. Иногда мне кажется, что все недостаточно хорошо.
У нас могут у танцоров случаться депрессии просто щелчка. Раз у тебя вечером депрессия. И так она может продлиться неделю, две, месяц. И тебя все спрашивают, а что случилось? Да нет, вроде бы ничего, а тебе плакать хочется. Я не знаю, с чем это связано. Просто у меня слишком быстро все происходит. У меня осталась девушка в другом городе. И я ей сказал, прости, пожалуйста, но в данный момент на первом месте у меня будет сейчас работа. И я думать сейчас буду о том, как мне это держаться на этой работе. Потому что я приехал в другой город, большой город. Она меня спрашивает, как же ты так держишься? Я тут плачу целыми днями и думаю о том, чтобы у нас все было хорошо, я там думаю, скучаю, люблю, а ты такой спокойный. Она не понимает одного. Если бы я не держался, я бы, наверное, сдобился бы в угол, не выходил на работу, по факту, наверное, этот город большой, и уехал бы домой. Но так нельзя. Девушка приняла все, что происходит сейчас. Ей осталось учиться еще год в университете. Я уехал в другой город, чтобы как-то настроить жизнь. Мне-то уже будет легче, я могу ей помогать.
Я постоянно в городе или не в городе, на природе практикую моменты. Увидел картинку и что-то в ней увидел. Посмотрел на небо, что там, посмотрел на людей. Потому что это все вокруг тебя, это есть ты. И, собственно, это жизнь, которая нам дана, и нужно ее вдыхать по полной программе. Даже когда я вижу какой-то кадр или движение, я могу представить, что это танец. Ну, как вот идут люди в метро, сразу кажется, что это прочесы линии, что они могут мимолетно закружиться, что там у них появятся улыбки от этого, что они кинут сумки, и вот этот мир превратится в городское волшебство. Ведь на самом деле другие люди, может быть, тоже так видят, но никто не делает этого. Особенно вот это детей касается. Если ты видишь детей, эти их спонтанные движения, то это вообще это прям стопроцентный танец.
В метро, как говорят мои друзья, не танцоры, очень грустно, серо, все люди куда-то мчатся, едут. А мне приятно просто рассматривать людей и искать в этих людях новую историю, энергию, которая светится. Я смотрю на них, я, возможно, питаюсь этим. И особенно ты включаешь наушники, слышишь музыку в наушниках, и это все в два раза увеличивается. Та энергия, которую ты видишь в людях, и увеличивается темп в городе. И музыка помогает немножко тебе стать ярче.
Все наполнено танцем. Какой-то ритм, дыхание человеческое, биение сердца, пульс, как кровь течет по венам. Все есть внутренний танец и внешний танец. Город, природа, все добавляет какого-то вдохновения. Я действительно постоянно особенно слышу ритмы какие-то, звуки, которые я начинаю допевать или дотанцовывать. Особенно, наверное, это касается ритма. Я еще увлекаюсь немного игрой на барабанах, и в последнее время совершенно слышу эти моменты. А то, что танец есть во всем, неважно, умеешь ты ходить, не умеешь ты ходить, это абсолютно так. У любого человека есть свой внутренний танец. Для меня это было очень хорошим открытием, когда я после очередной операции не могла ходить. Я встала в темной комнате, были какие-то уже сумерки. Я встала на ноги, я не могла ходить, просто могла стоять. Я начала танцевать руками, каким-то внутренним существом. И тут ко мне пришло это открытие о том, что совершенно не важно, какие у тебя есть физические возможности. Танец есть внутри, и ты человек танцующий всегда. И, конечно, для меня очень мощным потрясением было, когда в Израиле, в эко-деревне, у нас был класс контактной импровизации с людьми с ограниченными возможностями. К нам пришли люди на колясках, и мы с ними танцевали. Все танцуют. Главное этому открываться, главное этого не бояться, и неважно, какая цель танца. Я была бы счастлива, если бы люди ходили, танцуя по улицам постоянно. Это было бы гораздо интереснее, чем серые лица каждое утро.
Вы слушали передачу Михаила Нисенбаума «Артисты балета о своем ремесле». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Традиционная рубрика «Красное сухое». Это музыка народная. Правда, сходу не скажешь, какого народа. Подскажу. Литовского.
передаче «Красное сухое» речь сегодня пойдет о Литве алкогольной. Со мной в студии литовский писатель Саулис Кондротас. Саулис, готовясь к нашему разговору, я заглянул в несколько винных энциклопедий. Страны Литвы в них нет. В каких энциклопедиях? Пивных, водочных, яблочных можно найти Литву?
В нормальной энциклопедии пишется, что водка, напиток водка, который приписывается уже к России, на самом деле появился впервые в Литве. Так что, в общем, связь с алкоголем есть, даже энциклопедическая, не говоря уже о такой реальной связи.
Что-то изменилось в Литве в отношении к алкоголю после того, как Литва перестала быть советской республикой и стала независимой?
Любовь к алкоголю не очень зависит от того, какая власть. Поскольку и при царе пили, и при коммунистах пили, и сейчас тоже пьют. С моей точки зрения, Литва – это очень пьющая страна.
А вот пиво, водка, может быть, сейчас вино – это праздник для литовцев или беда?
Начинается всегда, конечно, как праздник, а кончается как беда.
Я позволю себе процитировать литовскую газету, русскоязычную. Сначала цитата, а потом я попрошу вас прокомментировать. По данным Департамента статистики, в прошлом году каждый житель Литвы в среднем выпил 10 литров алкоголя. В стране насчитывалось почти 64 тысячи алкоголиков. Более 2 тысяч из них перенесли белую горячку. По количеству выпитого алкоголя жители Литвы опережают соседей белорусов и латышей, причем значительно. Почему вот литовцы дают фору белорусам и латышам?
Так может, у литовцев больше есть? Может, белорусы выпивают
просто все
до конца и больше... Ну, нет, пока не сварят еще.
Ну что, это лестное, по-моему, объяснение для Литвы. Просто жизненный уровень выше, и всего больше. И мясо больше едят, и водки больше пьют.
Конечно, это не так, потому что основное пьянство в Литве происходит в деревне. А в деревне, в провинции... Экономическое положение очень плохое. Люди живут бедно, и тут можно прямо связывать пьянство с бедностью. Перспективы нет никакой, ничего там не появится и через 10 лет.
Кстати, у соседей на севере Литвы, у шведов, все в порядке с экономическим положением, а между тем алкоголизм пьянство. Процветает.
Да, но это в генах, может. Холодно потом там же.
У Литвы соседи – это все-таки, я бы сказал, алкогольные сверхдержавы. Я имею в виду, прежде всего, Польшу и Россию. Они оказывают вот какое-то алкогольное влияние на Литву?
Все пьют дружно, не обращая никакого внимания на, так сказать, такой большой мир и окружение.
Ну вот если бы проводился чемпионат Европы по употреблению алкоголя, как вы думаете, Литва заняла бы достойное место?
Что считать достойным местом? Потому что Литва, наверное, была бы под столом. Под столом вот все лежали бы и поляки, и латыши, и русские, и белорусы.
И не обижайте ирландцев.
Ирландцы, они вот, по-моему, больше на столе. Они танцевали бы на столах, там, наверное, дрались бы... Я как-то не вижу ирландцев, валяющихся на земле. Выпить могли бы в Европе, наверное, и больше кто, чем литовцы. Но вот сознание потеряли бы литовцы первые.
Я вижу, вы болельщик литовской команды.
Я тоже там выпивал.
Вы говорите, в основном пьют в деревнях, то есть больше пьют в деревнях. Литовский фольклор пропитан алкоголем или он обходит стороной эту тему?
Фольклор не обходит ни одну тему стороной. В фольклоре там все очень открыто и обо всем. Будь то смерть, будь то секс или алкоголь. Пьянство в фольклоре тоже.
Я хочу поставить вам одну фольклорную литовскую песню, а после, пожалуйста, прокомментируйте ее.
Творяло то стеброе, то пиёку с яровое, люли-люли-люли-люли, то пиёку с яровое. Ай, нагирка с грювинея, кайбер антис варенея, люли-люли-люли-люли, кайбер антис варенея.
В эфире передача «Красное сухое». Наша тема – Литва алкогольная. У микрофона Игорь Померанцев. Мой собеседник – писатель Саулис Кондратас.
Atsistoja santuličias, nepažįsta savo gryčios, liuli, 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 nepažįsta savo gryčios.
В песне поется о поведении, странном поведении пьяного. Как он идет по улице, как уток гоняет, как он стоит на улице перед своей избой и не узнает ее и так далее.
На мой русский слух эта песня звучит как колыбельная.
Весь литовский фольклор, он звучит как колыбельная.
В мировой литературе есть выдающиеся романы с непросыхающими героями. У английского романиста Малкольма Лаури в романе «У подножья вулкана», в поэме Венедикта Ерофеева «Москва петушки». Есть ли в литовской литературе подобные герои?
Официально это считается все равно аморальным поведением, а литература, местная литература всегда была такой, ну, праведной.
Может быть, стихи есть?
Да, есть. И это, кстати, мой друг один, поэт Эрлицкас, он даже издал книгу стихотворений, где описываются алкоголики. Это книга для детей. Он такой нестандартный писатель. Написал книгу для детей, но про алкоголиков и там стихи. Например, «Куртевялис, куртевялис, паскаймина, паскаймина, катендаро, катендаро, гяревина, гяревина». «Где твой папа, где твой папа, у соседа, что он там делает, пьет вино», и там дальше так идет.
Неужели вино? Какой интеллигентный папа?
Ну, это вино, как, я не знаю, в Литве называли чернила, а в России, наверное, как барматух. В общем, фруктовые вина они делают. Так это еще так, может, еще и интеллигент выпить. А вот это чернила, оно стоило рубль 12, там, и даже рубль 2, и это был самый популярный напиток. Водка, так это уже, это хорошо.
А какую роль играют яблоки в производстве алкоголя в Литве?
Из яблок делается вот это фруктовое вино. И даже оно какие-то выигрывает там призы где-то в Зимбабве или, я не знаю, как вино. Что меня удивляет, потому что нигде, вот, нигде нельзя купить это вино, если оно такое уже хорошее, что он выигрывает что-то. Почему не продают нигде на Западе?
Ну, я вижу, вы такой настоящий яблочный патриот.
Ну, я за яблок. Я грудью яблоки буду защищать.
В вашей жизни, в вашем писательском творчестве алкоголь играет какую-то роль?
Ну, в основном мешает, но, конечно, роль играет.
Каждый день играет?
Бокала два перед сном выпиваю каждый день. Пиво. Вино стараюсь меньше пить, но стаканчик в день получается с обедом. Так это такие количества, которые не мешают. Но иногда случается, что и больше выпьешь, тогда уже не пишется, уже ручка не держится в руке.
Nei pinigų, nei maišelio, nei kamanų, nei žirgelio, liuli, 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 nei kamanų, nei žirgelio.
В передаче «Красное сухое» литовский писатель Саулюс Кондротас. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Лапараковс радио «Тависуплеба». Кен мой сменит гадацема, ромелиц муам задес, чуем ма коллеги дна радио «Тависуплебис» русули самсаху. Thank you. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ ციხშირეზე FM 107.4.